Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Шримад Бхагаватам введение. Введение Шрилы Прабхупады. Понятия Бог и абсолютная истина неравнозначны. Целью Шримад Бхагаватам является абсолютная истина. Понятие Бог относится к повелителю, тогда как понятие абсолютная истина относится к суммумбонум, изначальному источнику всех энергий. Все сходятся на том, что Бог как повелитель должен обладать чертами личности, поскольку повелитель не может быть безличным. Это начало. То есть есть понятие Бог и понятие абсолютной истины. Это нельзя отождествлять, знак равенства ставить между ними. Сегодня расплывчатое представление о Боге, что кто он абсолютно истинный, кто он, или личность, или не личность, то есть все смешано. Смешиваются чувства, мысли, разум с чувствами смешивается тоже век Кали. Непонятно, чувство человек или различает, мыслит или запутывается. И именно так и происходит. Чем больше человек мыслит, тем больше он запутывается век Кали. Что смешаны чувства, ум и разум. Нет внутренней иерархии, внутренней культуры, понимания себя. Человек говорит, я могу быть и как животное тоже, это мое естество, могу как мыслитель, тоже могу так. Могу как мудрец, я читаю книги такие, могу знать тоже мудрость. Я все во всех отношениях человек, ничто человеческое мне не чуждо. Да, такие вещи говорят. Это отсутствие культуры. А в этом теле есть сверхдуша, абсолютная истина, есть Бог. То есть культура отношения к своей жизни, она там очень высокая. То есть нужно научиться слышать этот голос, то есть повелителя всего сущего. То есть это задача человека. Без посторонней помощи векали человек не сможет это сделать. Он путает, где же этот голос вообще. Это чувства говорят, или ум говорит, или кто это говорит, или сверхдуша говорит. Даже практикующие духовные люди сбиваются с толку в этом вопросе. Как различить этот голос совести от моих мыслей, моих желаний. Так все смешано. И чтобы различать эти моменты, существует Шримад Бхагавата. Нужно различать аспекты абсолютной истины. Аспекты. Его энергии, его различные проявления, назначение этих энергий. То есть это целая наука о Боге. И здесь Шрила Прабхупада сразу говорит, что это не одно и то же понятие Бог и абсолютная истина неравнозначны, хотя и близки. Хотя между ними нет противоречий, между этими понятиями. Тем не менее, Бог относится к личности абсолютно истинное и персональное представление. Некий источник всего сущего. Джанма Десиада, Джанма Ади. Все, что появляется, все, и так далее, и так далее, и так далее. Все, что появляется, из одного источника исходит. Джанма Ади Десиада. Но что это за источник? В абсолютной истине не описывается. Просто есть источник всего. Это для людей, которые отвергают личность Бога и не свободны от зависти. Если сказать, что Бог создал солнце, завистливый скажет, ну нет. Но если скажете, что после большого взрыва солнце образовалось, ну это интересно, это может быть, примет это. Если человеку сказать завистливому, что Бог вам дает зерно, овощи, фрукты. Говорит, нет, это сельское хозяйство нас обеспечивает. Он будет отрицать это. Но если вы скажете, что сельское хозяйство тебе обеспечено, то что? Вот это другое дело. Это зависть. К личности Бога. Тенденция зависти такова, что Бога отождествляют с человеком, с подобным тебе. По образу и подобию, но оно не означает, что от моего образа и подобия Бог возник. Наоборот, от образа и подобия Бога, форма человека. Но тенденция зависти такова, что человек все сравнивает со своим мнением, с самим собой. Если что-то не совпадает с его природой, с его пониманием, он относится недоброжелательно к таким людям. Это зависть на самом деле. Бхагавад-гите описывается элементы творения также вкратце в одном, двух стихах. Один из элементов творения — это убеждение. Это материальный элемент. Вот здесь мы сидим, как физические объекты, например. Каждый занимает какое-то место. Из каждого места по-разному выглядит этот зал и расположение сидящих. Не так ли? Так какое же точка зрения правильно? Все точки зрения правильны. Это просто материальная точка зрения. Не нужно возмущаться, если человек это видит немножко в другом ракурсе. Потому что сидит в этой стороне, кто сидит в этой стороне. Не нужно возмущаться, если кто-то рассуждает как женщина, кто-то как мужчина. Что упрекают иногда друг друга, вот ты как женщина, а ты не мужчина и так далее. Такие понятия, такими понятиями запутанными люди пытаются найти абсолютную истину. Ни мужчина, ни женщина. Точка зрения должна быть принята сверх души. Сверх душа находится сейчас в сердце каждого живого существа, и она не связана с нашим расположением никак. Истина абсолютная. Куда ни сядешь, истина не изменится от этого. А точка зрения материально изменится. Это абсолютная истина. Абсолютно. Неизменный. То есть все появляется в этом мире, существует, исчезает, а источник неизменный. Без точек зрения. И с другой стороны, сколько точек зрения на абсолютную истину может быть правильных? Бесконечное количество. В итоге люди запутываются. Какая же из них правильная? Пока они придут к личности, личность сама не скажет, что правильно, а что неправильно. Как Прабхупада говорит? Вы читаете Шекспира. А что имел в виду здесь Шекспир? Вот в этом контексте. И они обсуждают и спорят. Должны спросить у Шекспира, что он имел в виду. И все, и спор разъяснится. Они не спрашивают Шекспира, потому что Шекспир недоступен. То есть материальная природа относительна, это недоступно. Время разделяет нас, расстояние разделяет нас. Поэтому они начинают опираться на свои мысли, чувства, разум, которые смешаны. Появляется много-много точек зрения, много-много описаний, критики, оценок. Это называется культура, которая никуда не ведет вообще. Ни к Шекспиру даже. Ага. Даже к Шекспиру так невозможно прийти. Итак, все сходятся на том, что Бог как повелитель должен обладать чертами личности, поскольку повелитель не может быть безличным. Разумеется, современное правительство, особенно демократическое, до некоторой степени безлично. Но в конечном счете глава правительства является личностью. И безличный аспект правительства подчинен личностному. Таким образом, коль скоро речь заходит об управлении другими, необходимо признать существование личностного аспекта. Есть разные повелители, занимающие различные посты, поэтому может быть много второстепенных богов. Но каждый из нас в относительном смысле бог. В относительном смысле. То есть, у нас тоже есть своя доля могущества, знаний. Это тоже божественное. Это удивительно вообще. Человек, да, это венец природы, это удивительное творение. Какое-то божественное, сверхъестественное. Все, собственно, во все времена в центре внимания изучения был человек. До сих пор в центре внимания всех наук — это человек. Через его точки зрения, через его опыт, через его природу, его психику и так далее мы пытаемся понять природу и все остальное. То есть при помощи человеческого разума, человеческой формы жизни мы пытаемся это сделать. Поэтому, зная человека, можем делать какие-то перспективные выводы. что будущий человек еще то познает, это познает, у него есть потенциал, он идет этим путем, он способен понимать еще большие вещи, чем сейчас. То есть изучается человек, и отсюда исходит перспектива развития. Итак, человек как творец тоже имеет такое качество, такую позицию есть у него, и вот он творит. Но в Бхагавад-гите говорится, что человек как материальное существо — это просто природа, которая нас окружает, все вместе взято. Ни больше, ни меньше. Сегодня человек мыслит так. Человек и природа разделяют эти вещи, выделяют себя как верховного на этой, в этой природе, главное лицо, которое не связано с этой природой. Нет. Ну, связано, но как повелитель себя чувствует. Человек и природа. Нет, нет, нет. Это одно и то же. Когда бобры строят города, мы говорим, природа строит. Мы не награждаем бобров. Муравьев, которые строят эти муравейники, или пчелы, которые делают соты, да, тоже удивительно. Но мы говорим, это природа, природа, смотрите. Неразумные существа, они вместе сотрудничают, смотрите. Природа делает все это. И деревья растут, и леса красивые. Это природа. Не говорю, что это заслуга деревьев. Но сейчас строят города, говорит, это и я построил. Серьезная ошибка. Посмотрите лучше, в какой гуне его творение, и вы поймете, как действует материальная природа. Да, человеку дано право делать выбор и менять окружающую среду по своему выбору. Бхагавад-гите 15 главе говорится, что корни дерева баньян, некоторые, растут вверх, а некоторые вниз, а потом еще ответвляются вниз. Кто это делает? Человек. Он может сам строить цивилизацию, опираясь на научные знания или ведические знания, еще свои цивилизации создавать по своему усмотрению. То есть это дерево становится очень-очень-очень ветвистым, очень запутанным, очень сложным, потому что каждая страна, ведь это отдельный вообще, отдельный разговор, отдельная культура, отдельная цивилизация, отдельные тенденции, они не умещаются в земном шаре, смотрите. Это действует материальный природа в гуне невежества. Это просто гуна действует. А люди думают, это мы историю создаем. Нет, нет, нет. Смените гуну, увидите, все изменится. Ваше творение изменится, ваше мышление изменится, ваши чувства изменятся. А если вы еще достигнете сознания абсолютной истины, вы увидите, что как действует абсолют. Не нужны такие города, оказывается. Вообще. С точки зрения абсолюта они не нужны такие. Нужно, естественно, общаться с различными видами жизни. Гармонично общаться со всеми видами жизни, включая полубогов. Вот и все развитие. Зачем фабрики и заводы, если природа может давать все? Потенциально она может давать все. Почему не дает вопрос? Говорит, золота много, но глубоко под землей. Нужно очень глубоко рыть. Но его много, там полно сокровищ вообще. Но недоступно. А где-то описывается в Пуранах, что когда-то в другие эпохи все эти золото и драгоценные камни были на поверхности земли. Мы читаем Бхагавата Пурану, жемчуга были прямо на берегах, пожалуйста, собирайте. Природа давала при правлении Махараджи Юдхиштхиры, когда Кришна был на планете. Столько золота они собрали для Ашваметха Яги, Юдхиштхиры. Горы. Все это природа может давать. И прокормить может любое количество живых существ. Такой потенциал. Но если это связано с абсолютной истиной. Махараджа Притху, он управлял планетой какое-то время. После царя Вены она была опустошена, Земля. Земля не имела силы и желания что-то давать живым существам. А Махараджа Притху заставил это сделать. Силой говорит, это твой долг, ты вообще мать или не мать? Это твои живые существа, это что, ты лишилась сострадания, ты лишилась своей природы, ты уже не земля больше, ты не заботишься о живых существах. Он взял оружие вообще. Она в страхе приняла облик коровы, что корову не убивают, невозможно убить корову. И пустилась на утек. А он за ней с луком, стрелой, я тебя все-таки накажу. Но она сказала, ты прав, прав, но пойми, у матери тоже должны быть чувства, отношения с детьми. Тогда будет молоко и все остальное, и желание что-то делать. Если на самом деле ко мне подойдут живые существа должным образом, и подойник еще принесут соответствующий, я дам все, что хотите. Изобилие будет. Это описывается как различные живые существа приходили к Матери Земли, пробуждая вот эти вот отношения с этими подойниками, и там было изобилие. Земля в правлении Махараджи Притху, она утопала в роскоши изобилия и богатстве природных. Такова природа, такая сила природы. Не нужно думать, что природа скудна, и нужно что-то из нее выколачивать трудом непосильным. Нет, природа – это мать, нужны отношения. Но сегодня слово «абсолютная истина» доминирует над словом «Бог», поэтому отношений нет таких. Глубоких отношений нет у людей сегодня, и чувств таких глубоких нет. И разума глубины тоже отсутствует, чтобы понимать такие вещи. Я вам сказки все это. Мифология интересна, и сказки тоже интересны, все любят их читать. Сказки были запрещены в советское время при Сталине, что там есть какой-то намек на потусторонние какие-то силы, там уже недалеко до Бога додуматься. Русские сказки были запрещены. Тогда как учить детей, что писать для них? Решили описывать человеческий труд. Как выращивается пшеница? Описывают, дети должны читать, учиться. Да. Как выплавляем сталь? Как построить завод? Тоже дети читают такие рассказы о хорошем труде. Стали писать такие книги, и никто ничего не читал. Не нравилось это все. И тогда под этим давлением, что как-то такой кризис наступает в образовании, все-таки добились. Ну хорошо, давайте сказки печатать будем. И все сразу стали читать. Стали читать сказки. Видите, какая сила мифологии. Какая мифология привлекательная. Без нее, кажется, жить невозможно, образование получить невозможно. Нет желания читать просто, понимаете? Вы не верите, но хотите прочитать до конца. Но это уже слишком, я говорю, так описывается. А что же дальше? Я не верю, не верю. А что же дальше? Кришна все привлекающий. Самые невероятные вещи о нем говорят. Нет, невозможно. А что дальше? Так... Кришна все привлекающие. Это личность Бога. Согласно Бхагавад-гите, каждый повелитель, обладающий особым могуществом, называется Випхутимат-саттва. Випхутимат-саттва. Особым могуществом. Повелителем, которого Господь наделил властью. Существует много Випхутимат-саттв. Повелителей или богов, обладающие какими-то особыми силами. Но абсолютная истина одна и только одна. Шримад Бхагаватам абсолютная истина или суммум бонум называется парам сатьям. Высшая истина. Сатья – это много значений в этом слове. Истина, правда, чистота, вечность, вечно незыблемое знание сатьям. Автор Шримад Бхагаватам Шрила Вьясадева прежде всего в глубоком почтении склоняется перед Парамсатьям абсолютной истиной. И поскольку Парамсатьям есть изначальный источник всех энергий, она является верховной личностью. Это удивительно. Энергии не сосчитать. Но удивительно, что? Ну, если большой взрыв, то неудивительно, что много будет последствий, понятное дело. Ну, физическое явление, то есть оно сильно, ну, может быть, удивляет до какой-то степени. Но у этой каждой отделенной энергии от этого, так сказать, большого взрыва, источника, как они понимают, есть назначение у каждой энергии. Даже самой маленькой энергии есть, у атома есть назначение у каждого. У молекулы есть назначение у каждого. У каждого живого существа, у микроба есть назначение. У стихии есть назначение. Волны, не знаю, там, корпускулы, там, так, различные эти устройства. У всего есть свое назначение. Вот это очень удивительно, что мы видим, что все это связано каким-то разумом. Вот если это осознать, понимаете? Это же переворот в культуре. Ну, некоторые ученые как бы это осознавали, да какой-то, пока не мыслят. Но потом, когда они отвлекаются на обычную жизнь, забывают об этом, они теряют это видение. Это платформа, неустойчивая платформа. Потому что Бхагавад-гита Кришна говорит, что имперсонально идти путем познания Брахмана очень трудно. Очень трудно. Немного вы не контролируете ум, и все, вы падаете с этой платформы. Это сложно. Поэтому пока они как-то мыслят, погружаются в эти моменты, они могут сказать, да, я хочу склонить голову просто. Это невероятно. Это немыслимо. Это практически невозможно, это существует. В этом состоянии они вот оставляют какие-то ценности, потом забывают об этом. Жизнь берет свое. Земное притяжение опять нужно. Дом, питание, может быть, там голод, там какие-то катаклизмы в этом мире. И мы теряем это. Так, фрагменты имеем только. Но постоянства в этом поле не существует. В материальном мире. Постоянство возможно только в преданном служении, когда объединяется этот поиск с любовью. Любовь обеспечивает постоянство. Любовь к личности Бога. Абсолютность может поражать воображение, да, вызывать такой благоговейный трепет. Даже страх, если увидеть все это вот вместе взятое, как Арджуна увидел вселенскую форму. Но он отказался от этого видения. Он вернулся к своему долгу. И что для него было самое ценное, что рядом Кришна с ним, личность Бога, его друг. И поскольку Парамсатьям есть изначальный источник всех энергий, она является верховной личностью Бога. Боги, то есть повелители, несомненно, личности, но Парамсатьям, от которой они получают свою власть, это верховная личность. Санскритское слово Ишвара, повелитель, передает идею Бога, но верховную личность называют Парамешвара. Ишвара, Парамешвара. То есть верховным Ишварой. Парамешвара — это верховная личность, обладающая сознанием. Поскольку он не черпает свое могущество ни в каких других источниках, ни из каких, он абсолютно независим. Душа души, так его называют. Душа души. Он источник духа и материи. Он выше духа и материи. Кто же он? Повелитель духа и материи. Это самое парадоксальное, что вообще может быть в философии. Мы считаем, что выше как бы, ну, духовной энергии ничего не существует. Но он говорит, ахам сарвася, прабхавам атак, сарвам правартит, это я источник духа и материи. Источник? Значит, у каждой души есть еще свое предназначение, он отделяет его. Своя природа, своя раса, своя индивидуальность. Это невероятно. Легче представить, что все едино там, просто свет какой-то. Знаете, как в Индию приезжали раньше исследователи, говорили, вот индуизм. Там чего только нет, не описать словами вообще. Нельзя это как-то систематизировать. Ученые там ломали голову, назвали, что индуизм одним словом. Они поклоняются там тысячам богов. Там столько всяких индивидуальных проявлений, столько форм поклонения. При этом они между собой не конфликтуют вообще, не соперничают. Попробуй разберись. Западные американцы просто проголосовали, остальных убрали. Все, концепцию установлена. И там, если у тебя есть твое мнение, просто молчи. А там разнообразие. Кришна делил индивидуальностью, разумами, там столько всего, и они взаимодействуют под одной эгидой. Он абсолютно независим. В ведических писаниях Брахма называется Верховным Богом или главным среди остальных богов, таких как Индра, Чандра, Варуна и прочие. Однако Шримад Бхагаватам утверждает, что даже Брахма зависим в своем могуществе и знании. Знание в форме вед было получено им от Верховной Личности, пребывающей в сердце каждого живого существа, Верховная Личность прямо и косвенно знает обо всем. Прямо и косвенно. И так, и так. То есть он может понять человека тоже. Ну, нашу жизнь, наши вот проблемы он может понять. Хотя он не живет в этих проблемах. Он абсолютен. Но он косвенно тоже это знает. Он знает даже переживания собаки. Не только человека. Только меня должен знать, если хочешь. Меня должен понять. Главное. Главное мои проблемы решить. Нет, нет, нет. Вы увидите, что он решает проблемы каждого живого существа. Дает вам пищу необходимую, убежище. И они себя чувствуют в чем-то хорошо в мире Бога до какой-то степени. Понимает язык всех живых существ. И более того, Кришна говорится, что он друг всех этих живых существ. Ну, как параматма. Но на самом деле от Кришны исходит это расположение дружеское к живому существу. Это его как раз и есть расположение, это проявление параматмы. Это его проявление дружеского расположения ко всем живым существам. Всем без исключения. Даже самым отвратительным формам. Кришна находится в сердце каждого живого существа. Прямо и косвенно. Джанмадеси означает, что источником созидания, сохранения и разрушения является все та же обладающая сознанием Верховная Личность. Даже по своему нынешнему опыту мы знаем, что из инертной материи ничего не возникает. Однако живое существо способно порождать инертную материю. Например, вступая в контакт с материальным телом, живое существо превращает тело в действующий механизм. Люди скудных знаний ошибочно принимают механизм тела за живое существо, но на самом деле живое существо – основа механизма тела. Как только живая искра покидает машину тела, оно становится бесполезным. По аналогии с этим, изначальным источником всей материальной энергии является Верховная Личность, о чем говорится во всех ведических писаниях. Эта истина признана всеми последователями духовной науки. Живая сила называется Браманом. Один из величайших ачарьев учителей Шипад Шанкарачарья учил, что Брахман — это субстанция, а космический мир — категория. Изначальный источник всех энергий — это живая сила. И логично признать его Верховной Личностью, поэтому ему известно все прошлое, настоящее и будущее, а также каждый уголок его проявлений — духовных и материальных. Итак, здесь Бог описывается в контексте материальных энергий, как повелитель, творец, Парамешвара над всеми правителями, он возвышается. Ну, интересно, конечно. Неужели вот один Бог все это создал? Это очень интересно, как он это делает в одиночку. Интересно, как это вот, хоть посмотреть можно, нет? Механизмы. Никаких механизмов. Просто его воля. Действует его энергия. От него исходит воля. Действует его энергия. Сам он ничего не делает, он наслаждается. Если что-то он и делает, только из желания наслаждаться. И приносить наслаждение другим. Все. Он не обременен творением, как все полубоги в материальном мире, Праджапати, у них головная боль. У всех целей головная боль. Как управлять царством? Вообще, зачем это время нужно, когда это все кончится? Скорее уйти в отшельничество. Махараджа Переврат вообще не хотел браться за управление. Друг Махараджа тоже отказался. Приходилось заставлять. Насильно. Брама там пришел, говорит, ты должен. Долг твой. Кто же будет управлять, если не ты? Преданных тоже не заставить работать. Тоже нужно говорить, должен работать. Твоя семья, ты должен кормить ее, должен. Все это материально, ведь как бы отталкивает преданных, да, эта материя. Но Кришна же ничего не делает. Я хочу с ним тоже ничего не делать. Я же его преданный. Ну да, да, вот нужно добраться до этого уровня, ничего не делания. И мучиться ничего не делать, вот выполняя свои обязанности. Одновременно так оставляя здесь карму, очищаясь и приближаясь к Богу. Это действие и бездействие описывается в Бхагавад-гите. Это божественная платформа. Вот тогда можем уже войти в игры Кришны. И ничего не делать. На работу ходить не надо. Спешить никуда не надо. Вечный мир. Никаких тревог. И все же там столько беспокойств. Все куда-то спешат. Это Кришна возвращается с пастбища. Все с ума сходят просто. Бегут заранее туда вообще. Становятся у дороги и смотрят вдаль, как вкопанные. И там сначала пыль появляется, они уже замирают. Потом звук флейты слышат. И с ним происходит просто безумие. Некоторые гопи просто стремглав бегут туда, спотыкаясь, падая, вставая, бегут туда навстречу. Вот вам спокойно, Вайкунтха. Нет беспокойства. Но это наслаждение видеть Кришну. Это просто сплошная ананда. И тело, подходящее для этого, оно неуязвимое. Можете падать, спотыкаться, ничего с вами не случится, не бойтесь. Можете разбить голову, ничего не случится, не бойтесь. Такое тело подходит для таких чувств. В духовном теле можете, знаете, даже вот сквозь стену проломить и к Кришне убежать. Господь Чайтанья так делал. Из Гамбиры он просто исчезал при закрытых дверях. Раз, и нету. Бхава, духовная любовь к Богу. Так описывается, биографы описывают, поймите, это биографы описывают. Очевидцы. Не так уж давно это было, совсем недавно. И так Кришна ничего не делает. Не означает, что мы ничего не должны делать. Должны учиться ничего не делать. Это да, это наука серьезная. Ну и здесь конца и края нет видению, вот, поэтому мы должны где-то остановиться. Но можем остановиться пока здесь. Я хочу спросить вас уже, что про вот Брахман — субстанция, космический мир — категория. Пусть он разъяснит это. Брахман — это субстанция, космический мир — категория. Философский. То есть сейчас спонтанно никогда не получится. Но, может быть, посмотрите в интернете? Он знает все. Значит, субстанция и категория. Вообще, что за слова? Как они связаны?
Ну, обычно категория — это философское понятие, которое указывает на определенные принципы, которые организуют уже внешнее творение, воспринимание.
Категория метафизична.
Да, то есть она неуязвима, но она не организующая начало. Соответственно, это категория, субстанция, она организуется.
Категория — это следствие. А субстанция — это начало, да? Изначальная как бы среда, субстанция.
Субстанция — это вещество.
Вещество. Вещество, из которого различные категории исходят, да?
Брахман
— субстанция. Ну, есть же материальный брахман тоже. Субстанция есть материальный, духовный. А категория — это? Космический мир. Категория. Хорошо, подумаем. Мы подумаем, да. Нам нужно подготовиться. Так, теперь вопросы, пожалуйста. Вселенская форма соотносится с абсолютной истиной? А абсолютная истина – это суммум бонум, это все вместе взятое. В каком-то смысле источник не отличается от своих энергий. То есть энергии не отличаются от своего источника. То есть абсолютная истина относится ко всему вместе взятому. Когда мы описываем исключительно, скажем, вселенской формы, это уже категория. Это уже категория, это аспект определенный. Это все аспекты абсолютной истины. Вселенская форма – это один из аспектов.
Но тоже категории.
Ну вот надо разобраться в этом слове еще. Ну то есть суммум бонум означает это абсолютная истина.
Суммум бонум – это все вместе, да. А категория – это, получается, часть этого суммум бонума. Правильно?
А категории. Вот надо разобраться. Я думаю, так. Но надо посмотреть точно все-таки философски.
То есть помните, как было выше?
Ну, вот по этой аналогии можно, да. По этой аналогии.
Я хотел спросить про природу абсолютных историй. То есть вот есть, например, относительные истории, что-то описывающие есть абсолютные истории, что-то описывающие есть относительная мифология. Например, есть абсолютная мифология. Есть история о Кришне, они абсолютные истории. Чем отличается абсолютная история от относительных историй? Абсолютное повествование от относительных повествований. Практически для нас.
Все остальное, вот, кроме игр Кришны, все остальное отражение этих игр. То есть, когда мы описываем отражение, это не одно и то же, что мы описываем источник. Отражение, по сути, нереально. В этом отличие. Есть оригинал, да? То есть Кришна танцует раса-лилу. Это оригинал. Не то, что он сам где-то увидел подобный танец, перенял, да, эту культуру и стал тоже танцевать, подражая кому-то. Он первый изначальный источник раса-лилы. Абсолютно. В вечности. Вечно. И отсюда исходит это вот, эманирует на все миры, песни и танцы тоже все повторяют эти вещи. Это отражение в материальном мире.
Значит ли это, что когда мы слушаем о Кришне, то нет имени, отделяющих нас от Кришны, нет расстояния, отделяющего нас от Кришны?
Нет, этого ничего нет. Нет никаких препятствий. Кроме иллюзий. Иллюзия означает, что кто-то... Это было давно, это было в Индии, это было еще как-то, это, может быть, и не было. Это умонастроение просто. Это и сейчас существует. В каждый момент времени.
Субстанция – это, ну, кажется, первичная сущность, которая существует сама по себе. А категории, они описывают свойства субстанции, но сами не существуют
отдельно. Вот, видите, точно хорошее определение философское. Существует сама по себе, самодостаточно, сама по себе, независимо. Сварат, это брахман. А категории – это различные ее качества. Связывает карма живое существо в этом мире. Все эти страдания, да, вот, рождение и смерть, самсара, это все причина кармической деятельности. Когда человек себя осознает действующим лицом. Значит, если я действую, я работаю, то плоды деятельности должны принадлежать мне. Так исходит ветви из этого дерева баньяна иллюзорного. Дальше это чувство собственности растет, разрастается, метастазы идут. И в Бхагавад-гите говорится, чтобы это дерево нужно срубить. То есть нужно действовать в другом сознании, в другом направлении. Не ради плодов деятельности действовать, а ради удовлетворения Верховного Господа. Это называется бездействие. Кармы нет. Кармы нет. И человека такой труд не угнетает. Как обычно, человек угнетает три вещи. Это время, работа и впечатление жизни. В материальном мире угнетает человека. Груз накладывается, бремя на него со временем. Тяжелее и тяжелее становится. Ну а если вы бездействуете в этом смысле, не желаете плодов труда, не связаны плодами труда, у вас нет беспокойства об этом, вы не угнетаетесь. Вы как будто ничего не делаете. А что касается действия, его невозможно прекратить, даже на мгновение. Душа активна, действие какое-то будет. Но есть деятельность, связывающая с материальным миром, есть деятельность, освобождающая человека. Называется бездействием.
Спасибо большое за лекцию, Махарадж. А как тогда вот в продолжении вопроса, как связать, то есть все равно же есть внешние обстоятельства, то есть мы можем не желать плодов, ну как можем, да, стремиться к этому, но тем не менее есть внешние обстоятельства, которые как будто бы требуют от нас внешних плодов, то есть у меня должна быть там определенная дата, ну, да, что-то прекрасно.
Желаем мы плодов или не желаем плодов, мы действуем. А это означает, что все равно плоды придут. А если ты даже не желаешь плодов, но ты же действуешь, значит, придет плод деятельности, закон такой природный. А свобода в уме, отречение в уме развивается. Ты говоришь, нет, мама, ничто не мое. Как, например, вы действуете, становитесь богатым? Ну, к вам приходит прибыль, вы работаете, к вам приходит прибыль. Теперь вам нужно следующий шаг сделать уже, духовный шаг. Кому это все принадлежит? Вот о чем речь идет, ладно. Одно дело сказать, это мое все, а другое дело сказать, нужно использовать сознание Бога для его удовлетворения, для блага всех. Это свобода. Это просто сознание. То есть плоды деятельности перейдут в любом случае. Так работает материальный мир. Независимо от нашего желания. Если вы хорошо исполните свои обязанности, плоды придут, несомненно. Вопрос нашего отношения к этим плодам.
Преданный из Москвы спрашивает, как правильно понимать качественное единство с Богом? У Бога есть добродетели, которых нет у меня, города, вода, скорости и тому подобное. У меня есть плохие качества, гнев, вожделение, лень и тому подобное, которых нет у Бога. Или они есть? Как понять качественное единство с Кришной?
У Кришны есть все это, просто все чистое, изначальное. Это отраженное же, вожделение это отраженная любовь к Богу. Это та же любовь к Богу, просто отраженная от гуны страсти. Соприкасаясь с гуной страсти, мы видим, что она трансформируется. Все есть в Боге, чисто. Поэтому можно к Богу обратиться с вожделением. Конечно, такой красивый. Вот бы увидеть тебя. Это некоторый элемент вожделения есть в этом. Мне нравится этот образ, он красивый, изображен хорошо. Нравится эта форма вожделения, но Кришна принимает это. Куджа так смотрела на него. С вожделением, но она очистилась, поскольку она на Кришну направила вожделение. Жадность. Один вор думал, красивое у него украшение, надо стащить. Надо накормить сладостями, как-то приманить ребенка. А Кришна говорит, я тебе хочу сделать подарок. То, что он хотел у него украсть. Тот был настолько очарован. Говорит, нет, Кришна, мне не нужно это. Я понял, кто ты. То есть так или иначе, это связь. Вожделение – это тоже связь, жадность – тоже какая-то связь. Вот зависть – это не связь. не та связь, со знаком минус. Ее невозможно использовать в служении Кришне. Если вы жадный, скажем, для себя, это ну, просто жмон, да, называют. Все обзывают просто. Если вы жадный для семьи, вас уже больше уважают. Ну, от семьи беспокоиться, хорошо. Ну, жмот, конечно, но... Если вы жадный, скажем, для какого-то общества людей, вас уже прославляют, смотрите. Да, да, да. Скажем, у вас какая-то компания, вы себе зарплаты там начисляете, там где-то приворовываете, но здесь обеспечиваете. Ну, он говорит, о, вот такой начальник, супер вообще. Если вы жадный для всей страны, ну, это же такая категория, знаете. Если вы жадный для Бога, это выше всего. Книга распространения говорит, давай пожертвуй сюда. Кришне, давай. Да не скупись, давай. Кришне отдаете, себя не берете. И люди будут вам верить при этом. Прабхупада однажды там вскрывали сейф в Калькутте, по-моему. И кругом деньги раскладывали. Вот, ученики из Прабхупады были. Куча денег, кругом деньги, там, купюру. И Прабхупада еще с купюрами тоже считать. И тут на даршан пришел один человек, бизнесмен, который жертвовал деньги ему. Он говорит, пусть заходит. Он заходит в шоке вообще. Прабхупада Ачарья, он видел на лекциях, там, на программах, он у него пачка денег в руках. Он говорит, нам нужно много денег, Прабхупада. И тот, хорошо, я еще дам. Что Прабхупада не себя не присваивал ничего, вообще ни копейки. Все, устроил храмы, там, фестивали, все, людей приглашали. Говорит, сразу тратьте, пусть люди приходят. Пусть сидят, просад, пусть слушают и так далее. Все нужно организовывать. И так движение развивается по этой причине.
Вы сказали, что гармоничное отношение живого существа со всеми дает ему возможность развития. Подробнее расскажите.
Гармоничные? В этом вопросе тебя интересует, что такое гармоничные отношения? Да?
Человек, ну, как развитие проявляется через гармоничные отношения?
А развитие проявляется, когда мы не вмешиваемся в природу другого человека. И вообще живых существ. Не вмешиваемся в природу других живых существ. Без зависти относимся к ним. Это даже не сотрудничество, а именно вот сознание такого должно быть. Откуда сотрудничество изойдет вообще? Можно же сотрудничать в разных гунах природы. И в невежестве можно сотрудничать, в страсти, в добродетели можно сотрудничать. Но именно речь идет обо всех живых существах. Мы говорим о гармонии, мировой гармонии. Это не только человек. Все живые существа. Махараджа Юдхиштхира описывается Бхагаван, управлял праджей. Всеми живыми существами. Праджа. Не только людьми. Моря, океаны тоже были в его управлении. Там тоже есть живые существа. Так, такова духовная сила.
Вы говорите о том, что у всех существ своя точка зрения в зависимости от положения. В зависимости от места положения, от цели. А как вот нам нужно от этой точки зрения отстраниться и пытаться все-таки постичь абсолютно истину? Или все-таки она используется для достижения?
Не надо отстраняться, надо использовать свою природу. Разве не так? Можем сидеть где угодно в этом зале, но мы слушаем одно и то же. Кто-то сзади сидит, не означает, что он меньше поймет. Кто-то спереди сидит, не означает, что он больше поймет. Мне рассказал Бхакти Бхава Махараджа об этом. Однажды за обедом. Ну, там смешные истории стали рассказывать. Он очень смешные истории знает. Не знаю, он на меня действует, как наркотик. Я просто на него смотрю, начинаю смеяться, и мне даже стыдно становится. Но я не могу остановиться. А он это чувствует и масло вот подливает, понимаете? Меня доводит, я уже ложусь в чай. Он говорит, была смешная история, говорит, когда я дал класс Бхагаватам, где-то в Сибири, что ли. И все расселись вот так, говорит. Я сижу, читаю. И пришел брамачари один. огромного роста и такой. И у него такие очки большие, толстые такие, и глаза там увеличенные. И садится прямо передо мной, говорит, вот так, бабах, закрывает, говорит, всех. И вот эти глаза на меня вот уставят. Я читаю Бхагаватам, и он так меня вперил глаза. И начинает, говорит, засыпать. Это была хохма, конечно. Он говорит, я не смог, я тоже смеялся. Говорит.
Спасибо большое за это. Вы сегодня говорили о том, что у нас нарушена внутренняя иерархия понимания себя. Могли бы раскрыть, как проявится восстановление иерархии, что для этого нужно сделать?
Самоуважение. Есть самоуважение к телу, к собственным мыслям, да, есть к душе, к нашим решениям тоже. Главное нужно понять самоуважение к душе, прежде всего. И из самоуважения к душе мы принимаем регулирующие принципы и духовную практику. Это самоуважение духовное. Нельзя уважать физическое тело и не уважать душу. Неправильная иерархия. Что главное во мне, это и нужно уважать больше всего. Прежде всего.
Что все-таки связывает живое существо, вот его деятельность, либо желание плодов от этой деятельности, либо реакция на то, как плоды приходят или не приходят. И что значит быть связанным?
Что связывает?
Что связывает, все-таки что у нас связывает живое существо? Нужно
свалиться,
что это связывает.
Вот суслик, например.
Суслик?
Да, суслик. Мы видели там в степи. Он вылазит из норы. Не сразу. Так голову высунет, посмотрит вокруг. Недалеко отходит буквально там чуть-чуть. Он постоянно оглядывается куда-то. Вот. Почему так? И начинает есть потом. Так смотрит. И вот малейшее движение сделайте, сразу в нору туда. Почему так? Как он? Что его связывает с норой вообще? Веревок нет? Что его туда тянет? Именно в нору он заползет. Он привязан, видите, к самосохранению, к собственности. Там у него зерно хранится.
Кому?
Там у него может быть семья вообще. То есть серьезное дело. Запустите космонавтов в космос туда, на орбиту. Они все думают, когда я приеду домой вообще. Да ты же там свободен. Давай дальше лети туда. Нет, я туда не пойду. Он молится Богу, только верни меня обратно. Снится мне трава у дома, знаете. Зеленая, зеленая трава. Кто-то рассказывал с космонавтов, что там муха появилась у них на орбите. Они не заметили ее при посадке. А там она раз и появилась. Так они там чуть-чуть не молились этой мухе. Как сестру родную встретили. И главное, веревки это вожделение, говорится. Тут нет замков, решеток, нет таких. Есть просто вожделение, никто никуда не сможет уйти. Еще раз вопрос.
Как люди спрашивают порой, как можно верить писанию, если их не писали люди? Как отвечать на такой вопрос?
Люди-то разные бывают. Какие люди? Надо их спросить. Про каких людей думаете? Которые закончили среднюю школу или что? Или МГУ?
ПТУ.
ПТУ, МГУ, какой у них уровень? Люди-то разные бывают. Есть представители Бога в этом мире. Людей святые, есть обычные люди. Есть полулюди вообще. По качеству. То о каких людях говорите? люди разные. Вы же читаете, скажем, работы Эйнштейна. Но если человек написал, зачем вы читаете? Ну, так кто же Эйнштейн? Вы должны читать все. Вы не знаете Эйнштейна, что ли? Вы что? Вы что, вы необразованный человек? То есть люди-то разные. Мы же читаем все, что люди написали в этом мире. А здесь кто-то написал, не упрек, человек написал. Так все, что написано, человеком написано. Вы все это принимаете? Нелогично. Кто бы ни написал, там столько мудрости, смотрите. Эйнштейн не додумался до этого. Он такое не мог написать. Ни один философ, ученый, Сократ не мог так подробно писать абсолютную истину. А вы Сократа читаете, а Бхагавата не читаете. Ну, содержание. Попытайтесь разобраться в содержании сначала, а потом поймете, кто это написал. Что это за интеллект. Если у вас достаточно интеллекта, вы разберетесь. Вишну Пурана имеется в виду?
Любые другие планы.
Нет, это Вишну Пурана в Гуне Благости. Она не совсем трансцендентна, как я понимаю. Она относится к этому творению, описание к этому творению. А когда Кришна приходит, он ничего не делает в связи с этим творением. Он во Вриндаване проявляет свои игры на заголовке Вриндавана. Он не связан с творением Кришны. А Господь Вишну как-то связан с этим творением, поддерживает его. Потом участвует иногда в битвах полубогов с демонами, иногда убивает сам демонов. Как он убил Каланеми в прошлом, это Камса в будущем. Вишну убил его. Поэтому говорится, что Кришна никак не соприкасается с материальным миром, а вот Вишну-таттвы, они все-таки какое-то косвенное соприкосновение имеют отношение к материальному миру. Поэтому Кришна считается выше. Это тонкий очень момент. Для нас Кришна и Вишну — это одно должно быть. Но там все равно есть какое-то очень тонкое отличие.
Ну, скажем, будет ли разница слушать историю, скажем, о Господе Вишну из Бхагавата, восьмой песни, и вот из других планов? Не
Бхагавата. Да, должна быть разница. Должна быть разница. Пураны составлены в соответствии с гунами материальной природы все-таки. Нам рекомендовано мало Пурана. Мало Пурана. Самая чистая Пурана. Хорошо, Мишель Прабху.